подкасты «Радио Свобода».
У эфира «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, добрый день. И сегодня с моей суразмовцей Аленой Живоглот, координаторкой компании «Честные люди», мы обмеркуем реакцию чиновников Беларуси на войну. Добрый день, Алена.
Добрый день.
Вот недавно компания «Честные люди» обнародовала размову про войну с депутатом Палаты представников Тенгизом Думбадзе. Вы вывучали так само официальные отказы на звороты депутатов, да, депутатов в связи с войной. Расскажите про ваши уражения, какая основная реакция чиновников на войну, те есть она в уголе?
Если говорить конкретно о Думбадзе, то в телефонном разговоре нашем он несколько раз повторил как то, что он против войны. Он не говорит конкретно о размещении российских войск на территории Беларуси, он просто против войны, и что он имеет множество родственников в Украине и близких людей. Так он и не сделал не дал ни малейшей конкретики по своей личной позиции и по конкретным действиям для вывода войск. Все это называется большой политикой. Ну, то, что, наверное, мы так мемом называем, вы же понимаете. Вот. Хотя, действительно, как-то вдумчиво вник в суть запроса и вопроса. Стоит вспомнить, что этот депутат, конкретно Думбадзе, он сторонник углубленной интеграции с Российской Федерацией. В марте 2021 года он выступал на учительном собрании Пророссийской партии «Союз», вот, которая не была впоследствии зарегистрирована. Поэтому я думаю, что здесь тоже важный момент про этот разговор. Еще мы созванивались с чиновниками из Гродно и с рядом других депутатов. Мы позже будем публиковать эти звонки. И здесь нужно сказать, что я не могу сказать, что на той стороне диалог строится как некая неловкость передо мной, перед избирателем, за то, что вот они вынуждены так говорить, или вот этот вот контекст мы все понимаем одинаково. Абсолютно нет. Мне кажется, что на той стороне как раз-таки были люди, которые убеждены в том, что то, что они делают, это норма. В том, что они могут себе позволить сегодня не высказываться прямо, не говорить о войне. А некоторые из них еще говорили им о том, что говорили мне о том, что времени нет, или даже пытались меня убедить в том, что нужно читать больше ресурсов, независимых источников медиа, сравнивать разную информацию и вообще конкретику о том, что будут делать депутаты или белорусские чиновники в конкретной ситуации, какие действия предпринимать. Это избегается. Никто не говорит об этом.
Я сегодня прочитала, когда мы записываем интервью, наша Нива поговорила с депутатом Мингорсовета полковником Сергеем Мазовским. Запытались, почему с территории Беларуси летят российские ракеты, но отказы такие, а куда они летают? Так, с нашей территории никакой агрессии нема. Они летают только по нашей территории. Так, кто вам сказал, что танки поехали? Откуда у вас такие известки? А кто вам сказал, что идет война с территории Республики Беларусь? Я воевать не собираюсь. А как сказал наш президент, ни один наш войсковец не будет воевать на чужой территории. Вот такий спектр отказов. А какие у вас еще есть, если поглядеть на приклады, наиболее типовые отказы на это питание про войну, про удел с территории Беларуси российских войск в войне?
Ну, наверное, так скажу, что нет системного подхода и позиции у них выработаны здесь нет. И, наверное, чтобы понять, что происходит в головах белорусских чиновников или депутатов в частности, можно прочитать нашу белку по диагонали и осознать, что в голове у них каша. То есть они не работают по методичке, да, они не комментируют, как предложено им сверху. И в медиа Российской Федерации со времен Оранжевой революции был запущен процесс обесчеловечения Украины и украинцев, который усилился с 2014 года, а Беларусь он практически отсутствовал, не происходил. То есть у нас не было такой мощной работы режима Лукашенко и госпропаганды на тему Украины. Поэтому сегодня лихорадочно госпропаганда подхватывает российские нарративы и пытается выстроить картинку, где Украина агрессор, да, где Украина напала бы на Белоруссию, на Россию, если бы вот Россия не вступила первая. И тут можно сарказничать бесконечно на этот счет. В головах белорусских чиновников, наверное, войска агрессора точечными ударами по украинским военным объектам пытаются спасти народ Украины. И, наверное, кто-то действительно из белорусских чиновников в это верит. И предполагается, что у них нет потерь, наверное, у Украины. То есть никто не говорит о жертвах вообще на территории Украины. И сейчас не звучит так, что наши белорусские чиновники вторят за Лукашенко, потому что сам Лукашенко путается в показаниях. Он в одном интервью на одну и ту же тему говорит то одну позицию, то вторую. Поэтому говоря с, или там получая письменные ответы, такие довольно формальные, и говоря с чиновниками, они, ну, мне кажется, немного, ну, растеряны. То есть это не то, чтобы, да, они там говорят, да я не могу это комментировать и не буду. Но то, о чем я говорю, что нету генеральной линии, потому что не отработано еще у режима, у системы то, как взаимодействовать с обществом. Потому что они полтора года были заняты тем, что они обесчеловечили белорусских граждан. Они работали с белорусами сейчас на Украину, не распылялись. И сейчас в повестке появляется Украина. И когда им задают вопросы, у них нет выработанной позиции. Они боятся как бы и повторять за Лукашенко какие-то нарративы, даже когда им приводишь цитаты, например, Лукашенко о том, что он уже назвал это войной, а не спецоперацией, они тоже теряются. Вот. Поэтому мне кажется, что сейчас есть вот состояние растерянности у белорусских чиновников, прослеживается тренд попытки соскакивать с темы Украины и снова валить все на внешнего врага, что это конфликт России и США, что мы здесь ни при чем. И последнее сделали Украину своим пушечным мясом, вот это тоже звучит. Пока выглядит так, что вот эта версия, ну, наверное, ее и будут придерживаться, да, вот эта хата с края, это нас не касается. Когда ты говоришь про то, что российские войска расположены на нашей территории, они обходят эту тему, да, это чей-то конфликт России, это большая политика России и США. Вот, хотя, вот то, о чем я говорила, да, некоторые, даже там, в моих личных беседах, всерьез говорят о том, что если бы Россия не напала на Украину, не начала вести спецоперацию, то, скорее всего, и Беларусь бы пострадала, и Россия от Украины.
Теперь белорусы вельми важливо слушают за подеями в Украине, глядят незалежные белорусские СМИ, замежные СМИ, в том лику украинские СМИ, и бачат шмат чиновников, депутатов, мясцовых керовников Украины, бачат, накольки вот мэры и губернаторы украинских городов, украинские народные обранцы, реальные народные обранцы, отрозниваются во всем, навод вонково от белорусских призначенцев, от белорусских вертикальщиков, от призначенных депутатов. А коли подобная трагедия, не хотелось бы говорить, отбылась в Беларуси. Те были бы у теперешней Беларуси свои ростовиши, свои кимы, свои кличко, да иншие. Как вы меркуете?
Ну, во-первых, сразу хочется коротко ответить позитивно и оптимистично. Да, были бы и наверняка есть. Наверное, это скорее исключение из правил, потому что наш полуторагодовой опыт активного взаимодействия общества и государства, попыток взаимодействия, плюс уже месяц военных действий на территории Украины, и с территории Беларуси в том числе, показывает то, что не проявляются такие свои арестовичи, кимы и Кличко, к сожалению. И на данный момент ответственные местные руководители могут проявиться только в ряде местных райисполкомов, я думаю, либо даже сельсоветов. Как правило, это те, кто всю жизнь живет там, знает людей и знает местные проблемы. То есть, скорее, исключение. Потому что в ситуации, когда местные власти, местные главы администрации не являются жителями этих мест, когда их не выбирает в действительности народ, они назначаются, то речь о какой-то ответственности перед обществом, перед людьми, вообще, кого ты знаешь, перед кем тебе, возможно, стыдно, она не идет. И не может быть, наверное. Это люди, которые пришли на пару лет, чтобы перейти дальше в должности какой-то. Они не понимают своего предназначения. Они в действительности говорят с тобой как с персоной, не чьи интересы они должны представлять. Они говорят с тобой как с персоной, кто может вот сверху сдиктовать и говорить и рассуждать, принять решение там, в одно лицо, да, или потому что так говорит цитата, а я слушаю своего главнокомандующего, отвечает мне депутатка. Вот. Поэтому я думаю, что это скорее исключение, если оно может быть, то вот на местном уровне, где люди действительно знают местных людей и знают проблемы местные. Когда наши активисты писали обращение по поводу событий 2020 года, понятно, да, с августа 2020 года у нас была кампания, у нас даже не представляете, мы работали с депутатами. И участие, говорили об участии депутатов в принятии репрессивных законов, то они нам отвечали фразой, что они пытаются найти баланс между интересами государства, между интересами чиновников и общества. И в этой фразе, мне кажется, зарыта вообще проблема, корень проблемы здесь. А наши депутаты, наши чиновники не понимают, что у них не может быть своих персональных интересов, что они работают в интересах граждан, к сожалению. И в случае войны, не дай бог, да, нам бы пришлось рассчитывать на самих себя. Я думаю, что белорусы сегодня должны это понять. Не на псевдопредставителей народов, не на псевдолидеров, а на самих себя и свою способность самоорганизовываться. Хочется надеяться, что наши граждане, следящие за событиями в Украине, более наглядно увидят и осознают, что работают, как работают представители власти, у которых есть ответственность перед своими гражданами, перед своими избирателями, да, я говорю о примерах украинских, то, о чем вы говорили, о чем вы вспоминали. Вот, и как отличается система. Все понимают, что президент тут не является, я имею в виду Зеленский, не является центром системы в принятии решений. И задействовано много граждан страны. Наша система превращает любого человека в автократа, наверное, потому что нет механизмов контроля со стороны общества, со стороны граждан, потому что люди приходят к власти и трактуют себя как источник власти, как вершителей ситуации, или же перекладывают ответственность на Лукашенко, да, который задиктовывает, что нужно делать. Вот. Я даже, готовясь к интервью, тут обсуждала с ребятами, и, наверное, вот это преобразование даже наших госслужащих, наших чиновников на местах происходило в течение вот этих 30 лет, да, действий системы. Многие говорят, что Каранник когда-то был приличным врачом, а Качанова неплохим диспетчером водоканала, а сейчас это монстры, которые разрушают страну. А в Украине, напротив, мы видим, как обычные чиновники становятся героями, ощущая поддержку своего народа. Вот. Поэтому думаю, что ситуация отличается, и в первую очередь, наверное, нам важно понимать причинно-следственные связи между действиями системы, которая сложилась, и тем, как сегодня эти самые чиновники реагируют даже на военные действия.
Лена, вы кажете про то, что звычайные чиновники в Украине теперь становятся героями. У Беларуси героизм, вот, ну, даденной ситуации, напевно, на вот просто как повесить у Фейсбуку «Я супроть войны, моя краина, як бы не повинна быть территорией, из якой летят ракеты», идти хотя бы один выпадок, вот, ну, такого звороту от чиновников, с того, что из усіх ваших зворотов, из усіх вашей коммуникации, идти вы зауважили, идти хотя бы кто?
Есть единичные случаи. Их тоже можно спокойно выписать на маленький листочек бумаги, все влезет. Это глава администрации Новогрудка. Наверное, даже так скажу. Это не тот, неправильно будет сказать, да, в продолжении этой темы про этот героизм. Я не ставлю знак равно между этим, да, потому что сегодня, наверное, самым правильным будет на стороне чиновников уйти из системы. Потому что сказать то, что мы называем для отмазки, что я против войны, но при этом не назвать никакую конкретику, да, что значит против войны, не говорить о роли Беларуси здесь, не говорить о конкретных действиях, это нервный героизм. Да. То есть мы уже, к сожалению, реагирую как на выдающийся жест, когда кто-то что-то проговорил вообще. Но я не ставлю знак равно и ни в коем случае не приравниваю, да, не называю это героизмом. Вот. И тут примеров, наверное, ну не наверное, точно, плохих больше, чем хороших. Прослеживается нежелание признавать само существование проблемы, присутствие российских войск на нашей территории, участие наших военных в помощи российских. То есть это отрицается или предполагается принять как данность. Так есть, мы ничего с этим не можем поделать. У чиновников явно есть надежда, что на Беларусь наложат меньше санкций, чем на Российскую Федерацию. И если не говорить, что наше государство соучастник военного преступления, то, может быть, это не будет замечено, несмотря на то, что уже весь мир это видит и понимает роль Беларуси здесь. Вот, поэтому говорить о героизме, я бы сразу стала даже отыскивать примеры, а потом решила, что это неправильно и некорректно, и несправедливо, и нечестно, и не стоит возводить в героические поступки формальные отписки.
Ну, я с вами тут абсолютно погаджуся. Ну, і все, што там адбываецца не галосна, не публічна, мы многага не ведаем. Напрыклад, мы можам аналізаваць, ну вот вывелі са складу Савету Рэспублікі Алега Суконку, былога кіраўніка РНПЦ анкалогіі. Ён адкрыта выказваўся пра тое, як улады, што улады не прадпрымаюць у барацьбе з каранавірусам. Ці можна звязваць, ну вот такія вывады з нейкай з пазіцыяй не толькі звязанай з каранавірусам, а з нейкай грамадзянскай пазіцыяй?
Угу. Да, здесь можно, я думаю, конечно, можно, безусловно, это там, про ценности, про понимание своей роли, про неготовность дальше принимать и терпеть, да, и мириться, или там про потери надежды, что, находясь внутри системы, ты можешь что-то менять. Думаю, что это уже осознанный выбор человека. Тут нужно вспомнить, что Олег Суконко был чуть ли не единственным представителям национального собрания, кто публично критиковал политику режима Лукашенко относительно пандемии и сокрытия реальной статистики. И очень ёмко, однозначно, открыто, нелицеприятно высказался о Каранике в том числе. Вот. Поэтому то, что так произойдет, да, что он будет исключен из Совета Республики, мне кажется, что это уже был вопрос времени скорее. Когда ты слышишь принципиального человека, говорящего вслух правду, то, соответственно, понимаешь, что если это единица, а не массово все, то, скорее всего, он выйдет из системы, а не развалит один в одиночку систему изнутри. Вот. И ранее из того же совета, я тоже про случаи как-то приятные, ну или как-то неприятные, может быть, не про это говорить, да, про позитивные какие-то осознания. Из того же Совета Республики выкинули Снежицкого Виктора, бывшего ректора Гродненского медуниверситета. Он публично осуждал насилие в 2020 году. Ну и, соответственно, тоже ушел из системы. Вот. Являются ли все эти перетурбации ситуации важными? Я думаю, что нельзя как-то так оптимистично переоценивать, да, важность вот таких единичных случаев. У нас нет представительных органов власти, есть ширмы под названием «Национальное собрание», «Местные советы», прикрывающие, легитимизирующие режим Лукашенко. Скоро референдум нам подарит еще ВНС, заменитель народа власти, наверное, так можно даже говорить. И, по сути, все представительные власти назначаются режимом через имитацию выборов или формальное голосование местными советами, местными депутатами, назначено тоже через ту же имитацию выборов. Поэтому это все, ну, такая, наверное, компактная, ну или компактная, может быть, не знаю, насколько компактная, нельзя, раздутая даже, да, система, где одна единица, к сожалению, не решает. И там сказал ли один кто-то против или за, безусловно, это важно для самого чиновника, это важно для белорусов, потому что внутри системы тоже есть как-то мыслящие, адекватные, нормальные люди, понимающие происходящее. И если они еще при этом готовы действовать, то, да, вот это, наверное, можно называть уже героизмом, да, кто осмелится там, выйти из системы, сказать вслух. К сожалению, сегодня это считанные единицы, и которые, конечно, безусловно, сразу теряют свое рабочее место, и это нужно осознавать тоже. Результат действий вот таких наших органов власти — это ослабление общества, и чем дольше существует система, тем сложнее, тем больше последствий нужно будет пожинать. И в той части общества, которая могла бы сейчас стать опорой нашего суверенитета, вот по ней они и бьют на самом деле. Они считали, что защищают себя и свое благополучие, а теперь понятно, что они уничтожали собственное государство. И я надеюсь, что сегодня, когда эта красная черта в виде войны, вот она уже перейдена, то больше чиновников задумываются о последствиях, что в действительности происходит. Думаю, так пессимистично, наверное, даже если весь состав национального собрания уволится в знак протеста, это едва ли свалит режим. Но он нанесет серьезный вред, серьезный урон по его формальному прикрытию.
Блін, давайте наприкінці розмови так підсумовуючи. Нездольність кого, нездольність до чого засвідчила у Білорусі війна в Україні? Ось ця червона лінія, про яку ви казали.
Понятно, что сейчас там далеко, далеко вперед выводы делать сложно, хотя война стала лакмусовой бумажкой, может быть, катализатором каких-то процессов, этой красной чертой, все так. Все решения в государстве принимает один человек, опираясь на свое ближайшее окружение, свой трудовой коллектив, чтобы сохранить и усилить свою власть. Они приняли решение сложить все, как тут говорят, яйца в одну корзину, в одно лукошко, и сейчас эта корзина оказалась пороховой бочкой, фильтр которой уже горит, и я думаю, что это чувствуют и винтики госсистемы. Я думаю, что многие понимают, что сейчас мы можем стать вассалом страны, которая вот-вот станет вассалом Китая, что руководство армии не вполне понимает наша армия, какому государству они служат. И за вот этой хрупкой стабильностью уже даже абы не было войны, не срабатывает. И думаю, что сегодня, ну, не хочется таких громких фраз, решающий это не решающий момент, но сегодня важный момент, чтобы осознать то, что если получалось как-то оправдывать насилие против своих граждан до этого, то когда речь уже о военных действиях и под угрозой, прямой угрозой суверенитета Беларуси, когда для всего мира стало очевидным роль режима Лукашенко и следствие Беларуси в этой войне, то сегодня уже мы не можем говорить о каких-то формальных отписках, формальной поддержке народа. Сегодня критично госслужащим, депутатам принимать решения, на чьей они стороне, и дальше оттягивать уже невозможно.
Дякую великие. Это была Лена Живоглот, координаторка компании «Честные люди». Всего вам наилучшего. До побачення.
Спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергей Абламенко. Чи витримає економічна модель Лукашенки теперішні жорсткі санкції? Наскільки режим залежить від економіки? І чи застанеться Лукашенко на посаді після війни? Про гэта і про інше ми поговоримо со старейшим аналітиком Центру нових ідей Павлом Мацукевичем. Добрий день, Павел.
Добрий день, Сергій.
Раней вы не раз критиковали заходние экономические санкции супроць режима в Беларуси. После долучения Беларуси до российской агрессии супроць Украины санкции стали еще больше жесткими. Цивитримая, на вашу думку, в этой санкции экономичная модель Лукашенко?
Знаете что, я не очень представляю, в чем она, в общем, состояла, эта самая экономическая, социально-экономическая модель, потому что в ней было много противоречий, отрицаний того, что сама модель утверждала. Например, невозможно была частная собственность, но в каких-то случаях каким-то бизнесменам, иностранным бизнесам, особым указом эта частная собственность, земля в частную собственность предоставлялась. Бесплатная медицина, но сложно было получить медицинские услуги действительно бесплатно. Бесплатное образование, но все родители школьников знают и на своем кошельке ощущают вот эту бесплатность образования. Содержать и осуществлять ремонт в школе приходится за счет именно родительских денег. Я думаю, что эта модель умерла, власти сами ее погубили в 2020 году, отказавшись принять выбор народа. Собственно говоря, власти и поставили крест на своей модели, потому что понятно было, что будут санкции, что Беларусь лишится возможности сотрудничества с зарубежными партнерами, прежде всего западным миром. А для белорусской экономики, открытой экспортной экономики, это означало потерю, так или иначе, потерю рынков. А если предприятия лишаются рынков, они, значит, лишаются доходов, они, соответственно, лишаются возможности тянуть на себе социальные обязательства, которые государство, предприятия на себя брали. И нужно, опять же, наверное, я так думаю, иметь в виду, что ни один, по-моему, из кандидатов, собственно, саму модель социально-экономическую, как и внешнюю политику Белоруссии, вот по состоянию на начало 2020 года, под вопрос не ставили. Да, речь шла о том, чтобы, так сказать, активизировать бизнес, сотрудничество, либерализовать, так сказать, белорусский рынок, ну, кого-то не устраивала скорость этих процессов, но, в принципе, белорусские власти где-то с периода с 2016 по 2020 год шли в этом направлении. Вопрос был только в скорости. Поэтому я бы поставил вопрос не в том, переживет ли эта модель, переживет ли Лукашенко ужесточение санкций.
Ну, тогда питание такое. Насколько можно лёс режима Беларуси связаны с экономикой? Бо агулам вядома, што дыктатарскія рэжымы могуць вельмі доўга існаваць ва ўмовах санкцый. І з другога боку, нашы эканамісты кажуць, што дэфолту ў Беларусі сёлета, напрыклад, чакаць не варта. Што вы думаеце пра перспектывы рэжыму Лукашэнкі? Вы канкрэтна.
Я думаю, что экономический финансовый кризис очень возможен. Вопрос, наверное, во времени состоит, но никакие экономические проблемы не повлияют на судьбу режима. Лукашенко останется, рынки теряются, предприятия могут закрываться, люди терять работу, а белорусский режим останется. И на это указывает и зарубежный опыт, о котором вы говорите. Ну, достаточно посмотреть, допустим, на Венесуэлу, где инфляция уже там шестизначные цифры в процентах, где деньги принимаются на вес. Вот, страна действительно в состоянии нищеты, и тем не менее, те, кто у власти, остаются у власти. То же самое, понятно, что эти все аналогии достаточно условны, у нас свои условия, но мы 27-28 лет уже этому режиму, он жил в разных санкционных режимах, это самый, пожалуй, жесткий, но это не значит, что это не значит конец режима. Боюсь, что так.
Тем не менее, этому режиму завсёды оказывала допомогу России. И режим Лукашенко в 2020 году в жнивні зарабил все ставки на Россию. Я кажу, в один кошик поклал все яйки. И вот теперь Россия сама под наймацнейшими в истории человечества санкциями и еще в стане войны. Давайте попробуем прогнозовать перспективы Александра Лукашенко в зависимости от исхода войны. По выпадку поразы России и великих проблем, поддержка Москвы скончится. Может быть, аналитики сгаджаются, что может быть три варианта закончения войны. Пораза России, перемога России и затяжный конфликт позиционный, когда фронт переходит с места на место, или, в принципе, некая стабильность заховывается. Как бы вы спрогнозовали будущее Лукашенко в зависимости от исхода войны?
Меня в этой всей истории интересует будущее Беларуси в первую очередь. К сожалению, повторюсь, на мой взгляд, с Лукашенко он останется так или иначе. С другой стороны, принимая во внимание его возраст, в принципе, я думаю, это в любом случае его в своем роде последняя гастроль. Но эта последняя гастроль может продлиться 5 лет, а может быть 10. Вот. У Белоруссии и при любом стечении обстоятельств, при любом варианте, к сожалению, любой вариант один, что называется, хуже другого. Поскольку Беларусь по состоянию на сегодняшний день выступает на стороне агрессора и фактически является соагрессором. Я не знаю, что из себя может представлять поражение России в этой войне. Мне, если честно, сложно это представить. Ну, возможно, речь идет об уходе российских войск с территории Украины. Ну, в данном случае Беларусь останется там, где она была, с российскими войсками на своей территории и с функцией такого, знаете, колбасно-тракторного цеха для России. Некий уголок, который работает на нужды Российской Федерации. Производит, собирает, поставляет, обслуживает. Вот. То есть, в общем-то, роль достаточно незавидна. Если представить себе некую модель победы России, то роль, в принципе, остается той же, потому что в этой войне России против Украины или России в противостоянии с Западом белорусских интересов изначально не прослеживалось. Ни в войне с Украиной, ни в противостоянии с Западом о них не заявлялось в ультимативных требованиях Кремля к Западу, которые были направлены, озвучены в декабре прошлого года. Ну, они не прослеживаются и сейчас. Поэтому, та, в принципе та же роль. Вот. Не вижу хорошего варианта. Если себе представить условную победу, не условную, а победу Украины, отвод российских сил, то вот мы останемся там же, где мы находимся, в еще более худшем экономически, финансовом, ну, скажем так, в удручающем положении.
То есть вы пессимистично глядите на эту ситуацию, а вы согласны с тем, что Беларусь теперь оккупированная страна?
Эта оккупация с точки зрения властей является добровольным актом. Вот мы находимся в состоянии страны, которая не имеет контроля над своими внешнеполитическими и внутриполитическими решениями. Чей суверенитет ограничен присутствием иностранных зарубежных войск, которые мы не можем удалить со своей территории. Если условно сегодня представить себе ситуацию, что белорусские власти каким-то чудом заявляют о том, что Беларусь не хочет больше участвовать в этом конфликте и требует вывода российских войск со своей территории, ну, скорее всего, они вряд ли уйдут. А это означает, что мы страна, которая не контролирует ситуацию на своей территории. Ну и, в принципе, этот месяц уже больше показал, что белорусские власти не контролируют ситуацию на своей территории. Российские войска пересекают белорусско-украинскую границу, тогда, когда им это нужно, ведут обстрел российских территорий, а белорусские власти узнают об этом из новостей, из сводок, из донесений собственной разведки, спецслужб и так далее.
Я недаремно питаюся про перспективы режима Лукашенко после войны, бо покуль что белорусская армия не уступила, не зашла на территорию Украины, не уступила боевые действия. Ці не может быть помста с боку Путина после войны, когда война закончится раз некий месяц, например. Ці все в порядку будет с Лукашенко?
Я думаю, что это как раз решение Путина о том, чтобы пока не вводить белорусские войска на территорию Украины. Связано это, возможно, с пониманием белорусской ситуации. То есть я думаю, что в Кремле чувствуют вот это социально-политическое напряжение в белорусском обществе относительно возможности участия вооруженных сил Беларуси в конфликте. Потому что если в России война, в принципе, ну, как мы видим, вроде как поддерживается населением каким-то удивительным образом, да, то в Беларуси на тему войны у общества совершенно четко отрицательное отношение. 97% населения против войны. И участие белорусских военных, на мой взгляд, может послужить фактором дестабилизации обстановки. И если такое произойдет, то Москве придется отвлекаться на вот эту дестабилизацию ситуации. Это может нарушить, так сказать, обеспечение российских войск на белорусской территории, пребывание российских войск. То есть нарушит нормальное с точки зрения России функционирование вот этой группировки. Да, и потенциально это может создать, на мой взгляд, своего рода, ну, если хотите, такой в кавычках второй фронт для России. То есть участок, некая кризисная ситуация, которая требует, возможно, даже отвлечения каких-то военных сил для ее урегулирования или погашения.
Вы ведаете, Павел, исторично, апошние 150-170 годов белорусы завсёды брали приклад с Украины и украинцев. Скажем, вышла украинская Энеида, праз некий час вышла белорусская Энеида. Сварили украинцы Украинскую Народную Республику. Неузабаве сварили белорусы такую Белорусскую Народную Республику. В 14-м годе Украина показала стойкость, опранулась в вышиванки, и в наступный год белорусы опранулись в вышиванки. Это стало триггером активизации громадско-политического процесса в Беларуси, который скончился 2020 годом. Как вы лечите, это может стать триггером для белорусов теперешняя война, стойкость украинцев и их новый имидж в свете? И еще одно питание у двух так уже. Я чув версию, что заява Путина про подготовку Национальной гвардии в жнивні 2020 года это был сигнал для белорусской номенклатуры найперш, якая тогда могла поддержать протесты и не поддержала. Так вот, це може стать это все, что теперь відбувається, триггером для новых процессов в белорусском громадстве.
Сложно сказать. Вот вы говорите об этом интересном историческом опыте, который мы, в общем, пытаемся повторить вслед за Украиной. Ну и действительно, но УНР добилась, допустим, Украинская Народная Республика международного признания. БНР пыталась тоже, но не добилась. Были признания де-факто, но де юре никак. Но по большому, что называется, гамбургскому счету, и Украина, и Беларусь оказались в составе Советского Союза и вышли из него только в 90-м году. Вот. Сейчас Украина попыталась плыть свободно, попыталась, заявила о своих правах на свою самостоятельную внешнюю политику, решила определять свой путь, свою судьбу. Ну и мы видим результат, в принципе, в общем и целом один и тот же. Только что в Беларуси не идет война, но стоят российские войска. А в Украине российские войска и ведут войну с Украиной, причем такую войну на выживание. Самую жестокую, которую сложно было себе представить. Поэтому не знаю, станут ли эти события действительно триггером для чего-то. Тут что-то никто не мог предсказать 20-й. Ну, по крайней мере, я не видел таких прогнозов, но он произошел. Вот. Поэтому я не знаю, когда случится следующий подъем, но он случится. Я думаю, что нам к нему нужно готовиться именно потому, что... Ну, Лукашенко, да, мы ничего с ним не смогли поделать в 2020 году, ничего с ним не можем поделать сейчас. И санкции, в общем-то, сильно бессильны, только усложняют нам жизнь и усложнили жизнь Беларуси, да. Но в любом случае, это его, как я уже сказал, последняя гастроль, и нам нужно попытаться заглянуть вот в завтрашний день и быть готовыми к тому, что Лукашенко может внезапно не стать, и что мы будем делать тогда. Вы вот упомянули белорусскую номенклатуру, и этот сигнал с российской национальной гвардией. Но действительно, я думаю, перемены в Беларуси не произошли, потому что белорусская номенклатура держала нос по ветру, который дул из Москвы. И когда они уловили, белорусская номенклатура, в этом воздухе запах поддержки со стороны Кремля Александру Лукашенко, с этого момента переворот или смена власти была уже, в принципе, невозможна. Так и сейчас. То есть большой вопрос Беларуси без Лукашенко. Каким путем, какой, может ли она избрать свой путь? Может ли она пойти своим путем, исходя из того, что белорусская номенклатура настолько зависима с Россией? Своим происхождением, образованием, трудоустройством и так далее.
Коли не станет Путина, это изменит что-нибудь у Лёси Лукашенко?
Я думаю, что в России должна принципиально измениться система. То есть здесь нужно ловить момент. Я думаю, что Лукашенко с его, знаете, таким мощным инстинктом выживания, если он почувствует, что Путин действительно ослабел и лишается возможностей, он первый совершит финт ушами и, так сказать, изменит сторону. Попытается продать свою поддержку подороже, но только уже другому лагерю. Я в этом абсолютно, абсолютно уверен. То есть инстинкт самосохранения держит его с Россией. В свое время, ну, Россия и привела, по сути, его к власти и поддерживала все эти годы, и он отплачивал ей тем же.
Дякую, Павел, за гутарку.
Дякую вам.
На сувязі быў старэйшы аналітык Цэнтру новых ідэй Павел Мацукевіч. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вас цікавіць апошнія меркаванні экспертаў, і у вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Теперь только апошняя церковная цемршалы нияк не могут взять у розум, что Бог разумея и по-белоруску. 100 годов тому ситуация была иншей. Это мог бы засвечить митрополит Менский и Белорусский Мельхиседек с несматликими однодумцами. Мне выпало быть крыху знакомым с несколькими полоцкими епископами. Один при встрече завсёды сварился на демократов. Какую страну развалили? Другие, выступающие в библиотеках, не рекомендовал читать Рогора Бородулина, бо унияд, и Василя Быкова, бо занял неправильную позицию. Третий епископ часто ходил у советским войсковым галифе и принципово николи не сказал и 3 белорусских слов. Я риторично пытаюсь в себе, чи было б такое махчимо у белорусской автокефальной православной церкви, прихильником створения якой был митрополит Мельхиседек. До речи, его старозаповетное, отриманное при построго у монахи имя, означая «цар правды». У 28 годов ему вручили жезло игумена Могилевского братского монастыря. У 1919-м он занял посаду епископа Менского и Туровского. Баронячи правы православных, у занятом поляками Менску У владыка Мельхиседек домогся сустречи с керовником обновленной польской державы Юзефом Пілсудським, у размове с яким, до речи, отхилил пропанову узначалить польскую автокефальную православную церкву. Обранный в 1922 году митрополитом Менским и Белорусским Мельхиседек звернулся до святаров и верников с посланием, где утворение БССР назвал подставою для автономии Белорусской православной церкви, что в перспективе повинно было привести до ее автокефалии. А прича того, белорусский иерарх открыто заявил про подтримку национального отраджения и необходимость увести в набоженстве белорусскую мову. Варто, видать, отзначить, что подчас навучання у духовной семинарии будущий митрополит был однокашником будущего историка и политика первого президента Белорусской академии наук Усеволода Ігнатовського. Чи треба здивляться, что невзабаве после заяву про автокефалию и подтримку национального отраджения владыка опинувся под хатним арештом. Мельхиседек отмовился от усиляких контактов со створенной под патронатом большевиков так званой обновленской церквой. Улады отказали антицерковным судовым процессам, який зрешты набыл непожаданный для инициаторов характер. Справу спустили на тормозах, и митрополиту присудили 3 года позбавления воли умовно. Радость ягоных прихильников была недолгая. Мельхиседека выкликали в Москву и кинули в сумно знакомитую бутырку, откуль отправили на поселение у Мариинск. У сибирские морозы хворые на сухоты владыка мусил кормить свиней и выкидать с хлявов гной. После вызволения он імкнувся вернуться в Беларусь, але у вынику знов и знов трапляв за краты. Неузабаве его напоткала загадковая смерть подчас набоженства у одним из московских соборов. Уже давно гучать пропановы про долучение Мельхиседека до белорусских святых. Отповедный зворот до синоду Белорусской православной церкви прогучал и у присвеченной уладыку книги Татьяны Процьки «Покутник за веру и батьковщину». Книга вышла у 1996-м. Синод дагэтуль думая. Некий час я жил у Менску на улице Куприянова, где есть тихий сквер с старосветскими кленами. Под ими я любил гулять в осеньскими вечерами. Любил, покуль не знайшов там перакуленное надмагилле. Як выявилося, это был зусім не сквер, а колишнее, зруйнованное поводле советской завяденки лютеранские могилки, на яких у 30-е годы минулого стагоддзя был таемно похаванный белорусский патриот и епископ Миколай Шамятіла. Пахавал у ладыку менский верник-чыгуначник, мезвольный сведка расстрелу епископа. У студені 1920-го ревідент часового Белорусского национального комитета по слуцким повете Андрей Барановский не без здивления писал у свою менскую управу. Знайшов у Слуцку прихильника белорусского, папа, який самбону говорил селянам о Беларуси и о потребе ее незалежности. Декларовал и далей наставлять селян у гэтым керунку, просил присылать газету и литературу. Православным святаром, який приемно уразил столичного ревідента своими поглядами, оказался Миколай Шамятіла. Выпускник Менской семинарии и Московской духовной академии, он у 1914-м был призначен настоятелем Слуцкого катедрального собора. Хоть документов про сувязи айца Миколая с керовниками Слуцкого збройного чину не заховалося, можно с певностью сказать, что его патриотичное белорусскомовное казанье привели в шереги повстанцев ни одного случака. Кандидат богословия, историк Федор Кривонос, пишет, что Шамятіла самбону обвещал. Теперь, коли все народы отраджаются, повинна и Беларусь отродиться до своего державного життя. За советским часом митрополит Менский и Белорусский Мельхиседек хиротонизовал Шамяціла у сан слуцкого епископа. Як и митрополит, айцец Миколай был перакананым прихильником створения белорусской автокефальной православной церквы. Гэта лічылася надзвычай небяспечным и церковными владами в Москве, и большевистским кіраўніцтвам. Мельхиседека у 1925-м судили за митичное раскрадание церковной маёмасці и контрреволюционную пропаганду. По слуцкого владыку пришли праз год у 1926-м. Про 7 годов ОГПУ знову арештовало его у справе контрреволюционной православной повстанской организации. Обвещение смиротного присуду он пережил усяго на 2 тыдні. Побач с 3 томами факсимильного узнавления Библии Франциска Скорины у моей библиотеки стоит одна из найдорожейших для меня книг, щедро подарованная старым Веленчуком 4 Евангелия и апостольские деяния. Гэта пераклад святого писання на беларускую мову, зроблены ксянзом Вінцэнтам Гадлеўскім и выдадзенай латинкою в 1939 у Вільні. Яще в раннім юнацтве, абраўшы служэнне Богу, основны яго сэнс айцец Вінцэнт бачыў для сябе ў тым, каб дапамагчы беларусам здзейсніцца як народу, а Беларусі як дзяржаве. Ён браў удзел у паседжаннях першага ўсебеларускага з'езду і ўваходзіў у склад Рады БНР. Стаў адным з заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адзначыўся ў доўгіх спісах вязняў сумна вядомых віленскіх лукійскаў. У верасні 1941-га ксёнз Вінцэнт Гадлеўскі з'явіўся ў Менску і ўзяўся за ажыццяўленне сваёй галоўнай тагачаснай ідэі, а менавіта – за организацию незалежницкого антинацистского супротиву. Гадлевский, разом с однодумцами, мел на мете створение после войны самостойной белорусской державы. На початку 1942 года он был у лику самых активных засновальников белорусской незалежницкой партии, якая пленовала выступить одночасово супрот нацистов и большевиков. Про вагу особы ксенза Гадлеўскага у тагачаснай военно-политичной ситуации сведчит тое, что представники Державного комитета обороны СССР праз выведников инициовали с ним перамовы об магчимости удзелу белорусских националистов у антифашистовском змаганні. Гаворка велася про вызвалення советских лагеров, вязняў белорусов и формование з их национального войска кшталту польской армии генерала Андерса. Гэта бесспрэчна открывало б незалежникам пэўныя перспектывы. Існуе меркаванне, что атрымаўшы ад айца Вінцэнта необходные звесткі, советские агенты адразу здалі яго немцам. 23 снежня 1942 года Менская беларуская газета змясціла вялікі артыкул «Мемуар Гадлеўскага» про першы всебеларускі кангрэс. У тэкст быў зашыхтаваны мужнай, прасякнутай незалежніцкім настроем верш Натальі Арсеньевай «Годзе». «Што далі нам, калі чужыя? Ці калі хто наш плач усцішаў? Дось, напружам пастронкі жылаў, самі злыбеды нашы з крышам». Верш быў заўважаны і чытачамі з гестапа. На завтра Гадлеўскага арыштавалі. У той самый день его вывезли в Менску и расстреляли поблизу Тростянца. Кажут, что в апошние моменты життя перед вачима человека маланкова проносится весь ягоный шлях. Калі гэта так, у той лютовскі дзень 1943-га Антоній Ляшчевіч убачыў бацькоў Яны і Караліну і родную вёску сярод падвіленскіх узвышшаў. Убачыў сяброў Санкт-Петербургскай духовнай семінарыі, Своё высвячення на Великодные святы у 1914-м убачил Харбин, где два десятигоддзі был миссионером. Вядома ж, с памяти выплыло и вступление у орден Мариянов. А 1939 года отец Антоний Лящевич вел душпастерскую деятельность на батьковщине. Спочатку у Друи, а потом у Росицы на Дрищенщине. У другую военную зиму у Новоколлі з'явилися нацистские карники – латыши. Мясцовых жыхароў, пераважна старых, жанчын і дзяцей, быццам жывёлу сагналі на сартаванне ў касцёл. Адных чакалі канцлягеры, другіх – смерць у агні. Антоній Лящевіч і ягоны паплечнік, таксама брат марыянін Юрый Кашыра, адправлялі ў храме святую імшу, прачышчалі, спавідалі, хрысцілі дзяцей, богаславлялі і суцішалі тых, хто быў у роспачы. Дамовившыся з нямецкім афіцэрам, айцец Антоній уратаваў ад смерці 9 беларускіх сясцёр евхарыстак, якія займаліся ў Росіцы катэхізацыяй. Тым часам людзей пачалі групамі выводзіць з касцёлу і паліць у будынках. Тых, хто спрабаваў уцячы, расстрэльвалі. Дзяцей наколвалі на штыхі. Камандаванне карнікаў прапанавала святарам жыццё, але яны ўжо зрабілі свой выбар, пастанавіўшы да канца заставацца з прыхаджанамі. Відавочцы сведчаць, што айцец Антоній Лящевіч да астатніх хвілінаў выяўляў неверагодны спакой. Ён змяніў мокрыя шкарпэткі на сухія, запытаўся ў вернікаў, ці трэба перад сконам пад'есці, ці ўсё слепі быць галодным, ахінуў вакол шыі шалік. Праз некалькі хвілінаў увайшоў разам з людзьмі ў агонь. Назаўтра такое ж вусцішнае скананне прыняў айцец Юрый Кашыра. Пры канцы 1990-х гадоў папа Рымскі Ян Павел II беатыфікаваў росіцкіх пакутнікаў. Усё больш масавымі робіцца штогадовыя пілігрымкі ў Росіцу да касцёлу Святой Тройцы. Айцы марыяне Антоній Лящевіч і Юрый Кашыра сталіся героямі роману пісьменніцы Ірыны Жарнасек «Будь воля твоя», выдадзенага ўжо 21-м стагоддзі менскім выдавецтвам «Про Христа». Прэзентацыі кнігі збіралі поўныя залі ў розных гарадах краіны. Кожны народ павінен маліцца ў сваёй мове. Вернасць гэтаму крэду беларускі святар Уладзіслаў Чарняўскі пранёс праз усё жыццё. Ягоны земны шлях пачаўся ў ваколіцах старажытных гальшанаў. Гімназія пры друйскім кляштары айцоў марыянаў, што знаходзілася пад уплывам беларускіх ксяндзоў, дала душы моцны нацыянальны гарт. Сваю першую мшу малады святар Уладзіслаў, як і некалі ягоны брат па духу Адам Станкевіч, адправіў па-беларуску ў векавечным крэве. Ад сярэдзіны 1950-х, амаль паўстагоддзя, айцец Уладзіслаў служыў у касцёле Святой Марыі ў Вішневе пад Валожыным. Гэтае старажытнае мястэчка цікавае не адным толькі касцёлам, помнікам ранняя барока. З Вішневам было звязанае жыццё асветніка часоў рэфармацыі Сымона Буднага. У гэтых мясцінах жылі і знайшлі апошні спачынак паэты Канстанцыя Буйло і Пятро Бітэль. Аднак у 70-80-е гады мінулага стагоддзя ў Вішнево прыїжджалі найперш да айца Уладзіслава. Доўгі час адзінага ў Беларусі каталіцкага святара, які служыў па-беларуску. У яго бывалі Владзімір Караткевіч, Янон Пазняк, гісторык і літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч. Да яго ехала па духовную падтрымку адраджэнская моладзь. Я ведаю десяткі людзей, якія прынялі ў айца Уладзіслава хрост. Сярод іх вядомы праваабаронца, кандыдат на Нобелеўскую прэмію міру Алесь Беляцкі. У 1960-е рымскі папа Павел VI прапанаваў ксяндзу Чарняўскаму заняць пасаду адміністратара для ўсіх каталікоў Беларусі. советские улады не дали на это дозволу, як поздней отхилили просьбу Ватикану о призначении айца Владислава бискупом. Улады некольки разов не дозволяли ему поехать у Рим, але были не в стане похиснуть велизарный моральный авторитет святара, сярод верников и клеру. Айцец Владислав убачив здійснення мари про белорусскую мову в католицких святынях и дочекався выдання своего перекладу «Нового заповедника».